Глава 23. Повествующая о чрезвычайно важном событии, которое повергло в волнение всю галлийскую колонию. 23 марта, после захода солнца, на противоположной стороне горизонта показалась луна, и галлийцы увидели, что она вступила в последнюю четверть. Таким образом, спутник Галлии за 4 дня перешел от фазы полнолуния к фазе последней четверти. Это означало, что период видимости галлийской луны длится около недели. А лунный месяц — всего лишь 15-16 дней. Следовательно, лунный месяц на Галлии сократился вдвое, как и солнечные сутки. Через 3 дня, 26 марта, луна была уже в соединении с Солнцем и, померкнув в его лучах, стала невидимой.
«Вернется ли она?»
с тревогой спрашивал Бензуф, который особенно близко к сердцу принимал судьбу спутника Галлии, потому что первый возвестил появление Луны. И в самом деле, после стольких необъяснимых космических явлений, страхи Бензуфа были довольно основательны. 26 марта при необыкновенно ясной погоде и сухом воздухе температура упала до 12 градусов ниже нуля. На каком расстоянии от Солнца находилась теперь Галлия? Какой путь она прошла по своей орбите с того дня, которым помечена последняя записка неизвестного ученого? Ответить на этот вопрос не был в состоянии ни один из обитателей теплой Земли. Видимое уменьшение солнечного диска уже не могло служить основой даже для самого приблизительного вычисления. К сожалению, таинственный астроном перестал сообщать о результатах своих наблюдений. Капитан Сервадак больше всех сокрушался о том, что оборвалась своеобразная переписка с земляком. Он по-прежнему придерживался мнения, что автор записок — француз.
«Почем знать?» — говорил капитан Сервадак. «Может быть, наш астроном посылал нам письма в разных футлярах или бочонках, но они не дошли ни до острова Гурби, ни до теплой земли. А теперь море замерзло, и у нас нет никакой надежды получить весточку от этого чудака».
Как читателю уже известно, море действительно замерзло. Вода перешла из жидкого состояния в твердое, при тихой погоде и при полном безветрии. Вследствие этого ледяной покров был гладким и ровным, точно на замерзшем пруде или катке клуба конькобежцев. Кругом ни единого бугорка, ни малейшей впадинки, ни одной трещины. От края до края тянулась зеркально-гладкая ледяная поверхность. Как резко отличалась эта картина от вида полярных морей на Земле. Там льдины, айсберги, торосы под напором ветра ломаются и громоздятся друг на друга, ежеминутно теряя равновесие и опрокидываясь. Такие ледяные поля представляют собой беспорядочное скопление ледяных глыб, смерзающихся самым причудливым образом, и плавучих гор с шатким основанием, превосходящих высотой мачты крупных китобойных судов. Ничто не постоянно в этих арктических или антарктических океанах. Там все находится в вечном движении, ведь ледяной покров не обладает прочностью металла, поэтому при первом же порыве ветра, при легком колебании температуры, картина сразу меняется. Это похоже на беспрерывную смену сказочно прекрасных декораций. Здесь же, на Галлии, морская гладь приняла устойчивую и определенную форму, более определенную, чем когда она была открыта для всех ветров. Она превратилась, и надолго, вероятно, в необозримую белую равнину, более плоскую, чем пески Сахары или русские степи. С усилением морозов панцирь, сковавший воды Галлийского моря, будет становиться все плотнее, он останется столь же твердым до наступления оттепели. Если только оттепель когда-нибудь наступит. Русские, привыкшие к виду Северного моря, к его неровному ледяному покрову, с удивлением, но и с удовольствием смотрели на спокойную гладь застывшего Галлийского моря. Его безукоризненно ровный лед сулил раздолье для конькобежцев. На Добрыне нашлись всех размеров коньки, которые и были предоставлены в распоряжение любителей этого спорта. Таких оказалось множество. Русские научили испанцев бегать на коньках, и вскоре, в безветренные и ясные дни, когда мороз не слишком щипал щеки, не осталось ни одного галлийца, который не выписывал бы на льду изящнейшие пируэты. Малютка Нина и юный Пабло совершали чудеса ловкости, вызывая всеобщее одобрение, А капитану Сервадаку вообще легко давались все виды гимнастических упражнений. Поэтому он вскоре достиг на этом спортивном поприще такого же совершенства, как его учитель граф Тимашев. Блистал своим искусством и Бензуф. Правда, ему и прежде уже не раз доводилось бегать на коньках на огромном монмартерском катке, который ничуть не меньше моря. Этот, сам по себе здоровый вид спорта был полезен еще и тем, что отвлекал жителей теплой земли от мрачных мыслей. Кроме того, коньки могли служить быстрым способом передвижения. Так, лучший конькобежец Галлии лейтенант Прокофьев неоднократно пробегал на коньках расстояние между теплой землей и островом Гурби, то есть 10 лье за 2 часа.
«Вот что заменит на Галлии железной дороги Старого Мира», — шутил капитан Сервадак. «В сущности, коньки — те же рельсы, только укрепленные на ноге путешественника и передвижные».
Между тем, температура неуклонно падала, и термометр показывал в среднем 15-16 градусов мороза. С уменьшением тепла уменьшалась и сила света, точно Луна все время закрывала собой солнечный диск, как при солнечном затмении. На все окружающее легла какая-то мрачная тень, навевая тоску. Это вызывало у всех состояние душевной подавленности, с которым приходилось бороться. Но разве могли изгнанники земного мира, прежде находившиеся в гуще кипучей человеческой деятельности, не ощущать пустоты, царившей вокруг них? Разве они в силах были забыть о том, что Земля, уже сейчас находящаяся на миллионы лье от Галлии, продолжает удаляться? Разве они смели надеяться увидеть Землю снова, когда оторвавшийся от нее осколок уносил их все дальше в межпланетное пространство? И кто мог утверждать, что этот осколок не покинет когда-нибудь пределы Солнечной системы и не унесется в звездные миры, где станет вращаться вокруг нового Солнца? Пожалуй, из всей галлийской колонии только граф Тимашев, капитан Сервадак и лейтенант Прокофьев отдавали себе отчет в происходящем. Тем не менее, их товарищи, хотя и не посвященные в тайны грозного будущего, смутно чувствовали, что происходит нечто беспримерное в истории человечества. Так возникла необходимость отогнать от них мрачные мысли, заставляя их то учиться, то развлекаться, а катание на коньках внесло приятное оживление в однообразие трудовых будней. Сказав, что все жители теплой земли в большей или меньшей степени увлеклись этим спасительным занятием, мы, конечно, не имели в виду хакабута. Дело в том, что хакабут, несмотря на сильные морозы, ни разу не показывался с той самой поры, как его привезли на теплую землю. На Ганзу никто не заглядывал, потому что Сервадак строго запретил общаться с хакабутом. Но, судя по тому, что из трубы, выведенной из его каюты, шел дымок, хозяин тартаны никуда не отлучался. Как ни старался он беречь топливо, он сам себя вводил в расход, отказываясь перейти в улей Нины, где к его услугам было дорогое отопление лавой. И все же он предпочитал сжечь свой уголь, лишь бы не расставаться с Ганзой. Кто бы тогда охранял драгоценный груз на его судне? Впрочем, тартаны и шкуна были установлены таким образом, что могли выдержать длительную зимовку. Об этом позаботился лейтенант Прокофьев. Оба судна прочно стояли в бухте, закованные в ледяную броню. Но в целях предосторожности галлийцы, по примеру зимовщиков в полярных морях, обкололи лед вдоль корпусов обоих судов. При этом лед скопляется только под килем и не давит на бока корабля, грозя раздробить судно на мелкие щепки. Если же уровень ледяной поверхности моря поднимется, то вместе с ним поднимутся шкуна и тартана, а после таяния они, надо полагать, восстановят свою нормальную осадку. Итак, Галлийское море уже замерзло на всем протяжении. И, посетив остров Гурби, Прокофьев убедился в том, что необозримый ледяной покров простирается на север, восток и запад. Лишь один уголок огромного водного бассейна составлял исключение — то озерко у центральной пещеры, куда не спадал огненный поток расплавленной лавы. Здесь, среди скал, вода не замерзала, и ледяная корочка, образующаяся на морозе, мгновенно растапливалась. При соприкосновении с лавой вода закипала, и на ее клокочущей поверхности непрерывно всплывали пузырьки. Казалось бы, этот сохранившийся кусочек моря должен был бы привлекать рыболовов, но, как говорил Бензуф, вареная рыба не клюет. В первых числах апреля погода переменилась. Небо стало пасмурным. однако температура не поднималась. Дело в том, что падение температуры зависело здесь не от каких-либо особых атмосферных условий или от большей или меньшей влажности воздуха. В полярных областях земного шара, подверженных влиянию атмосферных условий, скачки температуры целиком зависят от того, куда перебросится ветер. На Галлии этого быть не могло. Холод, царивший на новом сфероиде, не давал значительных колебаний температуры, так как вызывался постепенным удалением планеты от источника света и тепла. Он должен был непрерывно усиливаться до тех пор, пока не достигнет температуры, являющейся, по данным Фурье, предельной температурой мирового пространства. Примерно тогда же, в начале апреля, разразилась настоящая буря. То была буря без дождя и снега, но ветер бушевал с небывалой силой. Ворвавшись в пещеру, служившую общим залом, ураган привел к самым неожиданным последствиям. Он с такой силой оттеснил внутрь огненную завесу, не спадавшую над наружным выходом из зала, что пришлось спасаться от вторжения раскаленной лавы. Зато нечего было больше бояться, что она потухнет. Ураган насытил ее кислородом, ее пламя разгорелось еще ярче, словно от мощного поддува в огромной печке. Несколько раз под яростным натиском вихря огненная завеса на мгновение распахивалась, и в зал проникал леденящий ветер. Но текущее пламя, пропустив волну освежающего воздуха, смыкалось снова. 4 апреля вновь народившаяся луна появилась на небосклоне в виде узкого серпа. Итак, после 8-дневного отсутствия, исходя из известного уже периода обращения ее вокруг Галлии, она снова возвратилась. К превеликому удовольствию Бензуфа, его более или менее основательные опасения, что колонисты больше не увидят своей Луны, не оправдались. Новый спутник планеты, по-видимому, решил аккуратно нести свою службу, совершая положенный ему 2-недельный обход вокруг Галлии. Читатель, вероятно, помнит, что растения и злаки произрастали только на острове Гурби, и что птицы, перенесенные вместе с людьми на Галлию, устремились именно к этому возделанному клочку земли. Пока стояли теплые дни, там было вдоволь пищи, и пернатые целыми тучами слетались на остров со всех концов астероида. Однако с наступлением морозов поля оделись снегом, а затем снег сменила ледяная кора, и даже самые крепкие птичьи клювы не в силах были пробить толщу льда, покрывавшую почву. Так начался великий перелет пернатых. Руководимые инстинктом, они стаями перекочевывали на теплую землю. Правда, новый материк не мог предоставить им пищу, зато он был обитаем. Теперь птицы не только не избегали, но даже искали человека. Отбросы, которые ежедневно выкидывались наружу из подземных галерей, исчезали мгновенно, но их не хватало, чтобы насытить тысячи представителей всех видов птичьей породы. Вскоре несколько сотен пернатых, доведенных до отчаяния голодом и холодом, отважились проникнуть в узкий туннель и свить гнезда внутри улья Нины. Пришлось возобновить войну с птицами, потому что от них, в конце концов, не стало житья. Борьба с ними превратилась в развлечение, и охотники колонии истребляли их беспощадно. Птиц было такое множество, что они наводнили весь улей. Изголодавшиеся и дерзкие, они врывались в столовую и выхватывали куски мяса или хлеба прямо из рук обедавших. В них швыряли камнями, палками, стреляли. Но окончательно избавиться от незваных гостей удалось только после беспощадного, продолжительного истребления. Несколько пар птиц оставили для сохранения породы. Главным распорядителем охоты на птиц был Бензуф. Как он бесновался, как надрывал глотку. Какой только сочной солдатской бранью не осыпал несчастных пернатых. И сколько же было съедено за последние дни вкусной дичи, диких уток, шилохвосток, куропаток, вальшнепов, куликов. Мы даже подозреваем, что охотники с особым усердием преследовали именно этих птиц. Наконец, в улье Нины стал восстанавливаться порядок. Уже осталось не больше сотни непрошенных гостей, угнездившихся в расщелинах скал. Выжить их было нелегко. И мало-помалу эти втируши возомнили себя хозяевами и принялись свято охранять свой дом от чужаков. Так был заключен мир и союз между обеими враждующими сторонами, отныне совместно отстаивавшими неприкосновенность своих общих владений. По молчаливому соглашению колонисты позволили этим упрямцам исполнять обязанности местной полиции. И как же они старались! Злосчастная птица, которая имела неосторожность залететь в галерею, не пользуясь особыми правами и привилегиями, немедленно изгонялась или умерщвлялась своими безжалостными сородичами. 15 апреля у входа в главную галерею внезапно раздались крики. Нина звала на помощь. Услышав ее голос, Пабло опередил спешившего к ней Бензуфа и бросился на выручку своей подружки.
«Ко мне! Ко мне!» — кричала Нина. «Они хотят его убить!»
Пабло увидел, что девочка отбивается от нападающих на нее крупных чаек. Вооружившись палкой, он бросился в бой и разогнал крылатых морских хищников, несмотря на то, что они несколько раз прибольно клюнули его в голову.
«Что случилось?» — спросил он Нину.
«Погляди сам, Пабло!»
И девочка протянула ему птицу, которую прятала на груди, спасая от чаек. Подоспевший Бензуф взял ее из рук Нины, говоря:
«Да это голубь!»
Бензуф не ошибся. Птица оказалась голубем, да еще, по-видимому, почтовым, потому что концы его крыльев были подрезаны полукругом и чуть укорочены.
«Ого!» — вскричал Бензуф. «Клянусь всеми монмартрскими святыми, у него на шее висит пакетик!»
Через несколько минут голубь был доставлен капитану Сервадаку, и колонисты, столпившись в зале, с жадным интересом рассматривали птицу.
«Наш ученый снова дает о себе знать!» — воскликнул Сервадак. «Теперь, когда море замерзло, он послал письмо с почтовым голубем! Ах, если бы он хоть на этот раз догадался назвать себя, а главное указать место, где он находится!»
Угол маленького пакета, висевшего на шейке голубя, был оторван во время сражения с чайками. Сервадак вскрыл конверт и вынул записку, которая в несколько скупых словах сообщала следующее. «Галле. Пройденный путь с 1 марта по 1 апреля — 39 миллионов 700 тысяч лье. Расстояние от Солнца — 110 миллионов лье. Во время пути притянуло Нерину. Запас продовольствия кончается, и...» Что было написано дальше, осталось неизвестным, ибо чайки оторвали кончик записки.
«Проклятие! Какая неудача!» — вскричал Гектор Сервадак. «В конце он, наверное, проставил свою подпись и число, и место отправления письма. На этот раз оно написано сплошь по-французски. Автор его, конечно, француз. И подумать только, что мы не можем помочь этому бедняге!»
Граф Тимашев и лейтенант Прокофьев вернулись к месту птичьего побоища, надеясь найти хоть обрывок письма, где сохранилось бы имя, подпись или какая-нибудь пометка, способная навести на верный след. Но поиски оказались напрасными.
«Неужели же мы так никогда и не узнаем, где находится последний оставшийся в живых человек?» — воскликнул Сервадак.
И вдруг раздался голосок Нины.
«Зуф! Друг мой, смотри, смотри скорее!»
И бережно держа голубя обеими руками, она протянула его Бензуфу. На левом крыле птицы виднелось клеймо, в нижней части которого значилось то единственное слово, которое так важно было узнать — «Форментера».